Их более чем скромная одежда яснее ясного говорила о том, что кошельки у них пусты, а безразличие, написанное на их лицах, выдавало усталость, вызванную непривычным, вынужденным бездельем. На темных узких улицах среди кирпичных домов они выглядели как-то неуместно, точно морские чайки, которых непогода загнала вглубь страны. И однако, пока призовые суды будут мешкать с решением, или пока жива будет надежда, что, наведываясь в Адмиралтейство, можно скорее быть зачисленным на корабль, они будут в развалку прогуливаться по Уайт-Холлу или, собравшись вечерком на Оксфорд-стрит в гостинице Флединга, где останавливались одни только моряки, как у Слоттера сухопутные военные, а у Ибицена служители церкви, будут спорить о событиях прошлой войны и надеждах на будущее. Поэтому я и не удивился, когда увидел, что большая комната, в которую мы вошли, полным-полна морских офицеров. Однако, помнится, меня поразило, что все они, хоть и служили в самых разных условиях и бороздили самые разные моря и океаны земного шара, от Балтики до Вест-Индии, походили друг на друга больше, нежели родные братья, и образовали один определенный тип. Все, как им и полагалось, были чисто выбриты, все в напудренных париках, у всех на шее и сзади небольшая косичка из собственных волос, перевязанная черной шелковой лентой. Кожа у них потемнела от жгучих ветров и тропического солнца, а привычка командовать и постоянно смотреть в глаза опасностям наложила на лица печать властности и настороженности. Попадались и веселые лица, но офицеры постарше, с крупными носами и щеками в глубоких морщинах, напоминали суровых и неприступных отшельников, познавших и холод, и зной. Одинокие вахты и строжайшая дисциплина, которая обрекала их на жизнь вне общества, наложили особый отпечаток на эти опаленные солнцем, красные, точно у индейцев лица. Мне так интересно было их наблюдать, что я почти не прикоснулся к ужину. Хоть я и был тогда еще очень молод, однако понимал, что если в Европе и сохранились какие-то остатки свободы, то лишь благодаря этим людям. И на их мрачных, суровых лицах я, казалось, видел следы десятилетней борьбы, которая завершилась изгнанием трехцветного французского флага из всех морей. Мы поужинали, и отец повел меня в огромную кофейню, где собралось не меньше сотни офицеров. Все потягивали вино, курили длинные глиняные трубки, и скорости стало совсем нечем дышать, словно на батарейной палубе во время ближнего боя. Тут немало людей, родни, чьи имена, скорее всего, никогда не попадут ни в какую книгу, разве что в судовой журнал. Но вели они себя лучше любого адмирала, — сказал отец, поглядев по сторонам. — Мы их знаем и говорим о них у себя на флоте, хотя их никто не стал бы приветствовать на улицах Лондона. На одномачтовом кутере требуется не меньше искусства и мужества, чем на линейном корабле, хотя за это не удостаивают ни титулами, ни благодарностями. Возьми, к примеру, Гамильтона. Вон он прислонился к колонии, такой тихий, с бледным лицом. Он с шестью пробными шлюпками, под дулами 200 береговых пушек гавани Пуэрто-Кабелло, отрезал от берега 44-пушечный фрегат «Гермион». Это был самый искусный маневр за всю войну. А вон тот с бакенбардами, Бриритон. На своей бригантине он атаковал 12 испанских кораблей и заставил 4 из них сдаться в плен. А вот Уокер, командир кутера «Роза». У него под командой было 13 человек, и он вступил в бой с 3 французскими каперами, а у французов было 146 человек. Один капер он потопил, другой взял в плен, а третий обратил в бегство. «Как поживаете, капитан Белл? Надеюсь, вы в добром здравии?»